Глава восьмая.
«Что?»
— переспросила Исидора. Я сказал, наконец, когда стало солнце, учитель Чингис разрешил нам прекратить пробежки и отпустил спать, — повторил Клаус. «Сестра не то что не расслышала твоих слов», — объяснил Дункан. Она слышала, но не поверила своим ушам. По правде говоря, я тоже с трудом этому верю, хотя все видел своими глазами.
«Я и сама не могу поверить»,
— Вайолет поморщилась, беря в рот лист салата, полученный в качестве ланча от кухонных работников в масках. Дело происходило на следующий день. Трое бойлеровских сирот беспрерывно морщились, иначе говоря, хмурились от боли, страха и страданий. Когда учитель Чингис назвал их ночные занятия оспа, он просто использовал начальные буквы слов, особые сиротские пробежки алюром, но дети сочли это сокращение как нельзя более уместным. Ведь оспа – болезнь. А после целой ночи пробежек они весь день чувствовали себя больными. От ночной беготни у них болели ноги, и когда они наконец добрались до сиротской лачуги и легли спать, от усталости у них даже не хватило сил надеть шумные башмаки, и поэтому пальцы на ногах у них пострадали от клешней маленьких крабов, отстаивающих свою территорию. У них болели головы, что естественно, когда не выспишься, но кроме того, они всю ночь мучились, пытаясь догадаться, зачем учитель Чингис заставил их делать эти пробежки. У бойлеров болели ноги, болели пальцы на ногах, болели головы, и неудивительно, если бы у них вскоре заболели мышцы лица вокруг глаз, ведь они весь день морщились. Пятеро детей сидели за столом во время перерыва на ланч, и бойлеры пытались обсудить с тройняшками-квигмайерами прошедшую ночь. У тех ничего не болело, и они не так устали, как бойлеры. Причина состояла, во-первых, в том, что квигмайеры прятались за аркой и только подглядывали за Чингизом и бойлерами, они бегали круг за кругом вдоль светящейся линии. Во-вторых, квигмайеры занимались подглядыванием поочередно. После того, как бойлеры пробежали первые несколько кругов и явно не думали останавливаться, тройняшки решили чередоваться. Дункан спит, а Сидора подглядывает. Потом подглядывает Дункан, а спит Айсидора. Они договорились. Если подглядывающий заметит что-то подозрительное, он разбудит спящего. «Я дежурил последним», — объяснил Дункан. «Поэтому сестра не видела окончания оспа. Но это не имело значения. Ведь учитель Чингис просто велел вам прекратить пробежки и отправил спать. Я думал, он не отпустит вас, пока не заставит отдать ему наследство».
«А я думала, что светящийся круг послужит взлетно-посадочной полосой для вертолета»,
— добавила Исидора.
«А управлять им будет кто-то из помощников. Вертолет упадет камнем вниз и унесет вас. Единственное, чего я не могла понять, это зачем нужно столько бегать до появления вертолета».
«Но вертолет не появился», — заметил Клаус и, глотнув воды, сморщился. «Ничего не произошло».
«Может, пилот заблудился?»
— предположила Исидора. «Или учитель Чингиз устал, как и вы, и забыл потребовать наследство», — высказал предположение Дункан. Вайолет покачала головой.
«Никакая усталость не помешает ему отобрать наше наследство»,
— сказала она.
«Нет, он что-то затевает, это ясно, но что, никак не могу разгадать».
«Конечно, не можешь», — сказал Дункан. «Ты очень устала. Хорошо, что мы с Айсидорой придумали дежурить поочередно, и теперь мы все наше свободное время посвятим расследованию. Посмотрим наши записи, пороемся в библиотеке. Должно же найтись хоть что-то, что поможет нам догадаться».
«Я тоже займусь поисками»,
— Клаус зевнула весь рот. «Я это хорошо умею».
«Я знаю»,
— Айсидора улыбнулась.
«Но не сегодня, Клаус. Мы поработаем над раскрытием планов Чингиза, а вы немного поспите. Вы такие усталые, что пользы от вас сегодня будет немного. И в библиотеке, и нигде».
Вайолет с Клаусом взглянули друг на друга, затем на маленькую сестру и поняли, что квигмайеры правы. Вайолет устала настолько, что записала самую малость из невыносимо скучных историй мистера Реморы. Клаус устал настолько, что неправильно измерил почти все предметы, принесенные миссис Басс. Солнышко не сообщило, что делала этим утром в офисе Нира, но она едва ли проявила себя очень усердным секретарем. Во всяком случае, столовая заснула прямо за столом, щекой в тарелке, как будто это была мягкая подушка, а не листья зеленого салата и ломтики помидора в густом, в сливочно-горчичном соусе с маленькими гренками, которые делают это блюдо особенно хрустящим. Вайля тихонько приподняла голову сестры и стряхнула с ее волос несколько гренков. Солнышко сморщилось, издала слабый стонущий вздох и заснула снова, как только Вайолет взяла ее к себе на колени.
— Наверное, ты права, Айседора,
— согласилась Вайолет.
— Мы как-нибудь уж дотянем вторую половину дня, а зато поспим как следует ночью. Если нам повезет, может, Завуснира будет сегодня играть что-нибудь тихое, тогда мы и на концерте подремлем.
Видите сами, последняя фраза свидетельствует, насколько устала Вайолет. Выражение «если нам повезет» и она, и ее младший брат с сестрой употребляли не очень часто. И причина, конечно, ясна. Бодлеровские сироты не были везучими. Сообразительные — да. Обаятельные — да. Способные вынести суровые испытания — да. Но невезучие. И поэтому фраза «если нам повезет» звучала в их устах так же нелепо, как фраза «если мы станем стеблями сельдерея», потому что обе фразы им не подходят. Будь бодлеровские сироты стеблями сельдерея, они не попали бы в беду. А если бы они были везучие, около них не возникло бы в этот именно момент кормилица Спац с новым неприятным сообщением.
«Приветик, Сализы!»
— сказала она.
«Хотя поглядеть на вашу девчонку, так вам больше подойдет сливка, Лизы. У меня к вам новое поручение от учителя Чингиза. Я теперь его личный посланец, потому что я самая умная, самая хорошенькая и приятная девочка во всей школе».
«Если бы ты была самая приятная, ты бы не насмехалась над спящим ребенком. Ладно, какое поручение?»
«Да, в общем, такое же, как и в прошлый раз. Могу повторить, если вы по тупости не запомнили. Трое бодлеровских сирот обязаны явиться вечером сразу после обеда на лужайку».
«Что?» — переспросил Клаус.
«Ты глухой? Мало того, что кексалис?»
— осведомилась Кармелита.
«Я сказала!» «Да Клаус слышал тебя, слышал!»
— перебила ее Айседора.
«Он не потому сказал, что...» «Хорошо, мы приняли сообщение, Кармелита, а теперь будь добра, уходи!» «Вы мне уже два раза на чай должны!»
— огрызнулась Кармелита, но все-таки убежала.
«Не могу поверить!»
— проговорила Вайолет.
«Какие могут быть еще пробежки? У меня ноги еле ходят, куда тут бегать?»
«Кармелита ничего не сказала о пробежках», — заметил Дункан. «Может, учитель Чингис именно сегодня собирается привести свой план в исполнение? В любом случае...» «Мы опять выскользнем из зала и будем следить».
«Поочередно»,
— добавила Айседора, кивая в знак согласия.
«Я уверена, к вечеру у нас уже будет ясная картина происходящего. У нас для расследования вся вторая половина дня».
Айседора помедлила, а потом раскрыла свою черную записную книжку на нужной странице и прочла.
«Спокойно, друзья, отдыхайте смело. Тройняшки Квигмайеры взялись за дело».
«Спасибо», — Клаус устало улыбнулся Айседоре. «Я и сестры очень благодарны вам за помощь. Мы тоже попробуем поразмыслить над проблемой, хотя на расследование у нас сейчас не хватает сил. Если нам повезет, мы, работая все сообща, победим учителя Чингиза». Вот опять эта фраза «если нам повезет» из уст Бодлера, и опять она кажется столь же уместной, как будь стеблями сельдерея. Разница лишь в том, что бодлеровские сироты не желали быть стеблями сельдерея. Правда и то, что будь они стеблями сельдерея, они не стали бы сиротами, поскольку сельдерей — растение, а значит, о родителях тут говорить как-то неуместно. Да и Вайолет, Клаусу и Солнышко вовсе не хотелось быть волокнистым, низкокалорийным овощем. Конечно, неприятности могут приключаться с сельдереем с такой же легкостью, что и с детьми. Стебель сельдерея можно нарезать кусочками и обмакивать в соус из моллюсков на какой-нибудь модной вечеринке. Его могут намазать арахисовой пастой и подать в качестве закуски. Сельдерей может просто сидеть себе в поле и гнить, если посадившие его фермеры лентяи или уехали в отпуск. Все эти неприятные вещи вполне могут приключиться с сельдереем. И если бы вы спросили бодлеров, хотят ли они быть стеблями сельдерея, они бы, разумеется, ответили «нет». Им просто хотелось, чтобы им повезло. И не обязательно повезло как-то особенно, например, как счастливцу, нашедшему карту с обозначением «где спрятан клад», или как выигравшему на состязании пожизненный запас мороженого, или как тому, кому посчастливилось, увы, не мне, жениться на моей обожаемой Беатрис и прожить с ней беспечально оставшийся ей недолгий отрезок времени. Нет, бодлерам хотелось обыкновенной удачи. Хотелось, чтобы им удалось додуматься, как избежать когтей учителя Чингиза. А спасти их, похоже, могла только удача. Вайля слишком устала, чтобы изобретать, Клаус слишком устал, чтобы читать, а Солнышко, все еще спящее на коленях у Вайлет, слишком устало, чтобы кусать что-либо или кого-либо. И даже несмотря на прилежание квигмайеров, что означает здесь их способность усердно делать полезные записи в темно-зеленой и черной как смоль книжках, бодлеровским сиротам требовалось большое везение, чтобы остаться в живых. Трое бодлеров тесно прижались друг к другу, как будто в столовой стоял отчаянный мороз, и морщились от боли и тревоги. Им казалось, что никогда они еще не испытывали такого сильного желания, чтобы им повезло. Глава 9. Порой происходящие в чьей-то жизни события становятся внятнее, когда смотришь на них сквозь призму жизненного опыта. А проще говоря, все становится яснее с течением времени. Например, только родившийся младенец не имеет представления о шторах, и первые месяцы уходят у него главным образом на то, чтобы понять, зачем мамочка и папочка повесили на окна в детской большие куски материи. Но с возрастом, сквозь призму жизненного опыта, смысл занавеси проясняется, младенец постигает слово «занавески» и замечает, что с их помощью удобно затемнять комнату, когда наступает время спать, а также украсить скучное пространство окна. Со временем он полностью принимает идею занавесей и даже сам покупает шторы или жалюзи, и все это благодаря призме жизненного опыта. Однако чингизовская программа ОСПА ничуть не становилась яснее сквозь призму жизненного опыта бодлеров. Если на то пошло, понять ее делалось все труднее и труднее, поскольку Вайолет, Клаус и Солнышко все больше выбивались из сил по мере того, как шли дни, а особенно ночи. Получив второе послание Чингиза через кормилицу Спац, они провели остальную часть дня, теряясь в догадках, что заставит их делать учитель Чингиз на этот раз. Тройняшки и Квигмайеры терялись в догадках вместе с ними. И поэтому все они удивились. Бодлеры, которые снова встретились с Чингизом после обеда на лужайке, и Квигмайеры, которые опять выкрались из зала и подглядывали поочередно, прячась за аркой. Когда Чингиз дунул свисток и приказал бодлеровским сиротам бежать. Все пятеро детей полагали, что Чингиз наверняка изобрел что-то гораздо более страшное, чем пробежки. Но если ничего зловещего в этом втором туре и не оказалось, то Вайолет, Клаусу и Солнышко это было все равно, настолько они выдохлись. Они едва слышали пронзительные свистки Чингиза и возгласы «Продолжайте! Еще один круг!» из-за собственного тяжелого дыхания, когда они шумно хватали воздух ртом. Они так вспотели, что отдали бы, казалось, все бодлеровское состояние за возможность принять как следует душ. А ноги у них ныли так, что они припомнить не могли, даже сквозь призму жизненного опыта, как бывает, когда ноги не болят от бедра до кончиков пальцев. Бодлеры делали круг за кругом, почти не отрывая глаз от фосфорисцирующей линии, по-прежнему ярко светившейся на темной лужайке, и, пожалуй, это было самое тяжкое. Когда вечер перешел в ночь, бодлеры видели уже только этот ярко светящийся круг, который отпечатался в их глазах так прочно, что никуда не исчезал, даже когда они с отчаянием всматривались в окружающую темноту. И если когда-нибудь вас фотографировали со вспышкой, и яркое пятно света еще несколько мгновений стояло у вас перед глазами, вы поймете, что ощущали бодлеры. С той только разницей, что светящийся круг настолько основательно запечатлелся у них в мозгу, что сделался зримым символом. Слово «символ» здесь означает, что светящийся круг перестал быть просто беговой дорожкой и превратился в нуль. Фосфорицирующий нуль печатался в их сознании и стал для них символом, иначе говоря, воплощением создавшейся ситуации. Их знания о том, что затеял Чингиз, были равны нулю. Их знания о том, зачем они бегают круг за кругом, тоже были равны нулю. И у них оставался нуль энергии, чтобы об этом размышлять. Наконец показались первые лучи солнца, и учитель Чингиз отпустил сиротскую команду бегунов. Бодлеры, спотыкаясь, ничего не видя перед собой, побрели сиротскую лачу. Они до того устали, что даже не заметили, когда Дункан или Айсидора улизнули из подарки в общежитие после конца подглядывания. Трое бодлеров опять слишком устали и не переобулись в шумные башмаки, поэтому пальцы на ногах у них болели вдвойне, когда они проснулись всего через каких-то 2 часа, чтобы провести еще один день, как в тумане. Но то был, и я с содроганием говорю вам об этом, не последний такой день, который бодлеры провели, как в тумане. Мерзкая кормилица Спац доставила им во время ланча новое, ставшее уже привычным послание. Они и так все утро продремали на уроках и за секретарскими обязанностями уронили головы на стол, потому что пришли в отчаяние при мысли об еще одной ночи пробежек. Квигмайеры пытались их утешить, обещая удвоить свои изыскательские усилия. Но Вайолет, Клаус и Солнышко утомились так, что не могли разговаривать даже со своими ближайшими друзьями. К счастью, ближайшие друзья все прекрасно поняли и не сочли молчание бойлеров невежливым или обескураживающим. Невозможно, кажется, поверить, что бойлерам удалось пережить еще один вечер оспа. Но в периоды крайнего напряжения у человека обнаруживается скрытая энергия, таящаяся в самых изможденных уголках его тела. Я сам понял это, когда меня посреди ночи разбудила и со злобными собаками гнала 16 миль разъяренная толпа, вооруженная факелами и мечами. Бойлеровские сироты обнаружили это свойство, совершая пробежки. И не только этой ночью, но еще 6 ночей подряд. Это составило внушительную сумму в 9 туров оспа, хотя слово «внушительный» совсем не подходит для определения бесконечных ночей, заполненных одышкой, потом и ноющими ногами. 9 ночей бойлеров терзал символический фосфорицирующий нуль, он светился в их мозгу точно гигантская баранка, знак полного отчаяния. И все то время, пока страдали бойлеровские сироты, страдали их школьные занятия. Как вы, несомненно, знаете сами, стоит как следует выспаться ночью, и вы с блеском проявляете себя на уроках. Поэтому учащимся рекомендуется хорошенько выспаться, если только вы не дошли до самого интересного места в книге, которую читаете. Ну тогда читайте себе всю ночь, а школьные уроки можно и по боку, иначе говоря, ими можно пренебречь. В последние дни бойлеры чувствовали себя гораздо более усталыми, чем те, кто читает ночь напролет. Поэтому они не просто пренебрегали школьными уроками, они их полностью забросили. И для каждого из них это слово имело разное значение. Для Вайлет это значило, что она была сонная и не записывала ни одного слова из рассказов мистера Реморы. Для Клауса значило, что от усталости он не мог измерить ни одного предмета, принесенного миссис Басс. А для Солнышка значило, что утомление мешало ей вообще делать что-либо из порученного завучем Нира. Вообще-то бойлеровские сироты считали, что хорошо учиться в школе крайне важно, даже если школой заведует глупец и тиран. Но они просто не в состоянии были выполнять школьные задания из-за ночных пробежек. Очень скоро светящийся круг стал не единственным нулем, который они видели. Вайолет видела нуль наверху пустой страницы, когда, сдавая тест, не могла вспомнить ни одного рассказа мистера Реморы. Клаус видел нуль в журнале с оценками, когда миссис Басс требовала сообщить точную длину гольфа, а Клаус, вместо того, чтобы его измерить, заснул. Солнышко же видела нуль, когда открывала ящик со скобками и обнаруживала, что они кончились.
— Это просто смехотворно,
— проговорила Сидора, когда Солнышко поделилась этой новостью с сестрой и братом в начале очередного нудного ланча.
— Взять тебя, Солнышко! Тебя вообще неуместно было назначать помощницей администратора, и уж совсем нелепо заставлять делать по ночам пробежки ползком и самой изготовлять скобки.
— Не смей называть мою сестру нелепой и смехотворной! — крикнул Клаус.
— Я не ее назвала смехотворной!
— запротестовала Исидора.
— Я говорила обо всей ситуации!
— Смехотворной значит, что ты смеешься над нами! Даже усталость не могла помешать Клаусу предаваться любимому занятию — толковать слова. — Я не желаю, чтобы ты над нами смеялась.
— Я не смеюсь над вами,
— обиделась Айседора.
— Я пытаюсь помочь.
Клаус схватил свой стакан, стоявший на Айседориной стороне стола. — Смеяться над нами — это не помощь. Кексалиска ты и больше ничего. Айседора выхватила у Клауса из руки свою серебряную вилку.
— А обзываться тоже не поможет, Клаус.
— Мам-дам!
— выкрикнула Солнышко. — Ох, перестаньте вы оба! — остановил их Дункан. — Айседора, разве ты не видишь? Клаус просто устал. А ты, Клаус, разве не понимаешь, что Айседора просто расстроена? Клаус снял очки и протянул Айседоре свой стакан. — Я так умаялся, что ничего уже не соображаю, — сказал он. — Извини, Айседора, это я от усталости такой сварливый. Еще несколько дней, и я стану противным, как кармелитоспац. Айседора протянула вилку Клаусу и похлопала его по руке в знак прощения.
— Тебе никогда не стать таким же противным. «Кармелита спац?»
Вайлет подняла голову с подноса. Пока Исидора с Клаусом ссорились, она спала, но, услышав имя личного посланца учителя Чингиза, проснулась.
«Она как будто не идет сообщать нам о новом приказе насчет пробежек».
«Боюсь, что идет», — произнес Дункан сокрушенно, что в данном случае означает, кивая на приближающуюся грубую, агрессивную, грязную девчонку.
«Привет, Кексализы!»
— окрикнула их Кармелита спац.
«Сегодня у меня на вас 2 поручения!» Так что мне полагается дать 2 на чая вместо 1.
— Брось, Кармелита, — отозвался Клаус. — Ты уже 9 дней не получаешь на чай. Не вижу смысла нарушать традицию.
— Не видишь, потому что тупица.
— быстро отреагировала Кармелита спац.
— Послание номер 1 обычное. встретиться с учителем Чингизом сразу после обеда на лужайке.
Вайлет в изнеможении застонала.
А второе?
А второе такое. Вы должны немедленно явиться в офис Зао Чаниро.
В офис Зао Чаниро? Переспросил Клаус. Зачем?
Сожалею.
Откликнулась Кармелита с гадкой усмешкой, говорившей, что она ни капли не сожалеет.
Но я не отвечаю на вопросы этих сализов, не дающих на чай.
Несколько детей за соседним столом засмеялись, услышав ее слова, и принялись колотить серебряными ложками и вилками по столу.
«Сиротки ксализы из сиротской лачуги! Сиротки ксализы из сиротской лачуги! Сиротки ксализы из сиротской лачуги!» — распевали они.
Кармелита Спад захихикала и убежала доедать ланч.
«Сиротки ксализы из сиротской лачуги! Сиротки ксализы из сиротской лачуги!»
— продолжали кричать нараспев, сидевшие за соседним столом. Бодлеры вздохнули и поднялись на свои ноющие ноги.
«Пожалуй, лучше пойти к Ниру»,
— сказала Вайлет.
«Увидимся с вами позже».
«Чепуха», — отозвался Дункан. «Мы вас проводим. Кармелита Спац отбила у меня охоту есть. Пропустим ланч и дойдем с вами до административного здания. Внутрь заходить не станем, а то у нас на пятерых не будет ни одной вилки и ложки. Мы подождем снаружи, и вы нам сразу расскажете, в чем дело».
«Интересно, чего от нас хочет Нира?»
Клаус широко зевнул.
«Может, он уже сам обнаружил, что Чингис в действительности Олаф?»
предположила Исидора, и бодлеры улыбнулись ей. Они и надеяться не смели, что именно в этом причина вызова в офис, но они высоко оценили оптимизм своих друзей. Все пятеро отдали подносы с остатками еды работникам столовой, которые приняли их молча. Только глаза блеснули в щелях металлических масок. После чего направились к административному зданию. Тройняшки Квигмайеры пожелали бодлерам удачи, и те начали с трудом взбираться по лестнице.
«Благодарю вас за то, что выкроили для меня время в вашем загруженном сиротском расписании».
С этими словами Зао Чаниро распахнул дверь еще до того, как они постучали.
«Поторопитесь, заходите скорей. Каждую минуту, потраченную на разговоры с вами, я мог бы потратить на занятия скрипкой. Когда речь идет о музыкальном таланте, таком как я, каждая минута дорога».
Трое сирот вошли в тесную комнатку и захлопали в усталые ладоши. Анира поднял кверху обе руки.
«Я хотел поговорить с вами о двух вещах», — произнес он, когда аплодисменты стихли. «Догадываетесь, о каких?»
«Нет, сэр»,
— ответила Вайлет.
«Нет, сэр»,
— передразнил Нира. Он был явно разочарован тем, что не удалось получить более развернутый ответ, чтобы вдоволь понасмехаться.
«Во-первых, вы все трое пропустили 9 моих концертов, и теперь каждый должен мне по кульку карамелей за каждый концерт. 9 кульков умножить на 3 составляет 29». «Кстати, Кармелита Спац пожаловалась мне, что доставила вам 10 посланий, включая сегодняшние 2, а вы ни разу не дали ей на чай. Позор. Я считаю, что неплохие чаевые — парочка сережек с драгоценными камешками. Таким образом, вы должны ей 10 пар сережек. Что вы на это скажете?»
Бульдеровские сироты обменялись сонным-сонным взглядом. Им нечего было на это сказать, хотя думали они по этому поводу много чего. Что пропускали они концерты Нира только потому, что учитель Чингис вынуждал их так поступать. Что 9 кульков карамелей, помноженные на 3, будет 27, а не 29. И что чаевые — вещь необязательная, и притом дают их деньгами, а не сережками. Но Вайлет, Клаус и Солнышко слишком устали, чтобы высказываться на эти темы. И это явилось еще одним разочарованием для завуча Нира, который, поглаживая свои косички, ждал, чтобы кто-то из детей сказал что-нибудь, и он мог повторить это своим противным издевательским тоном. После минутного молчания завуч перешел ко второму вопросу.
«Кроме того», — продолжал он, — «вы трое стали худшими учениками, с какими имела дело Пруфрагская подготовительная школа. Вайлет, мистер Ремора жаловался, что ты пренебрегла текстом. Клаус, миссис Бас жаловалась, что ты не отличаешь одного конца линейки от другого. А ты, солнышко, как я заметил, не сделала пока ни одной скобки. Мистер По говорил мне, что вы умные и трудолюбивые дети, но вы оказались компанией киксализов».
Тут бодлеры не могли больше сдерживаться.
«Мы пренебрегаем уроками, потому что у нас нет сил!»
— закричала Вайлет.
«А сил нет, потому что мы каждую ночь делаем пробежки!» — закричал Клаус.
«Галука!»
— выкрикнула Солнышко, желая сказать. «Так что ругайте учителя Чингиза, а не нас!» Завуч Нира осклабился, довольный тем, что наконец может ответить в своей излюбленной манере.
«Мы пренебрегаем уроками, потому что у нас нет сил!»
— пропищал он.
«А сил нет, потому что мы каждую ночь делаем пробежки!»
Калука.
Хватит. Мне надоело слушать ерунду. Пруфракская подготовительная школа обязалась дать вам превосходное образование, и вы его получите. А Солнышко получила превосходную работу помощника администратора. И я поручил мистеру Ремори и миссис Басс устроить вам завтра общеобразовательные экзамены. Обширные тесты по абсолютно всему, чему вас здесь за это время обучали. Вайлет, советую тебе вспомнить все подробности рассказов мистера Реморы. Клаус, тебе советую вспомнить длину, ширину и высоту всех предметов, принесенных миссис Басс, иначе я исключу вас из школы. Кроме того, я нашел стопку бумаг, которые завтра надо скрепить. Солнышко, ты пробьешь их скобками, которые сделаешь вручную, или я тебя уволю. Первым делом завтра утром вам предстоят экзамены и скрепление бумаг. И если вы двое не заработаете отлично, а Солнышко не изготовит достаточное количество скобок, вы покинете Пруфрактскую школу. На ваше счастье, учитель Чингис готов дать вам домашнее образование. Это означает, что он будет вашим тренером, учителем и опекуном одновременно. Предложение очень великодушное, и на вашем месте я бы сделал подарок и ему тоже. Правда, в его случае сережки, на мой взгляд, неуместны.
«Мы не собираемся ничего дарить графу Олафу»,
— вырвалась у Вайлет. Клаус со страхом посмотрел на сестру. Вайлет хотела сказать учителю Чингизу, поторопился исправить дело Клаус.
«Не хотела»,
— закричала Вайлет.
«Клаус, наше положение настолько безнадежно, что невозможно дольше притворяться, будто мы его не узнали». «Хифиджу»,
— подтвердила Солнышко. «Да ты, наверное, права», — согласился Клаус. «Что нам терять?»
«Что нам терять?»
— передразнил Нира. «О чем вы говорите?»
«Мы говорим об учителе Чингизе»,
— ответила Вайлет.
«На самом деле его зовут не Чингиз, и он даже не учитель гимнастики. Он замаскированный граф Олаф».
«Чепуха!» — воскликнул Нира. Клаусу очень хотелось повторить «чепуха» точно таким же противным тоном, как Нира, но он прикусил язык. «Нет, это правда», — сказал Клаус. «Он надвинул тюрбан на свою единственную бровь и прикрыл татуировку высокими кроссовками. Но он все тот же граф Олаф».
«Тюрбан он носит по религиозным причинам», — возразил Нира. «А кроссовки потому, что он тренер. Посмотрите-ка».
Он шагнул к компьютеру и нажал кнопку. Экран опять засветился зеленоватым цветом, точно страдал морской болезнью, и снова показал изображение графа Олафа.
«Видите, учитель Чингис не имеет ничего общего с графом Олафом, и моя усовершенствованная компьютерная система это доказывает».
«Ушила!»
— крикнула Солнышко, желая сказать, «это ничего не доказывает».
«Ушила!»
— передразнил Нира.
«Кому я должен верить? Усовершенствованной компьютерной системе или двум детям, пренебрегающим школой, и маленькой девочке, которая так глупа, что не способна изготовить скобки для скрепления бумаг? Все, хватит тратить мое время попусту. Завтра я лично буду присутствовать на общеобразовательном экзамене, и происходить он будет в сиротской лачуге. Советую вам показать отличный результат». «Иначе поездка за счет учителя Чингиза вам обеспечена. Сайонара, бодлеры».
«Сайонара» по-японски значит «до свидания», и я уверен, что каждый из миллионов жителей Японии сочли бы себя опозоренными, если бы услышали родное слово, произнесенным столь отталкивающей личностью. Но бодлеровским сиротам некогда было предаваться международным размышлениям. Они пересказывали Квигмайерам последние новости. «Какой ужас!» — воскликнул Дункан. Все пятеро брели по лужайке и свободно могли обсуждать происходящее, не боясь быть услышанными. «Вам ни за что не получить отлично на экзаменах, тем более, если бегать по ночам».
«Какой кошмар!»
— воскликнула Сидора.
«И скобок вам тоже не сделать. Не успеете оглянуться, как вас заберут для домашнего обучения. Учитель Чингис не собирается обучать нас дома»,
— сказала Вайолет, глядя вперед, где на лужайке их ждал фосфорисцирующий нуль.
«Он учинит что-нибудь гораздо-гораздо более ужасное. Вы понимаете теперь? Для этого он и заставлял нас все ночи бегать. Он знал, что мы выбьемся из сил. Знал, что мы будем пренебрегать уроками и не сможем выполнять секретарские обязанности. Он знал, что нас исключат из Пруфрактской подготовительной, и тогда мы попадем к нему в руки».
Клаус застонал. «Мы все ждали, когда откроется его план. И вот план раскрыт. Но, возможно, уже поздно».
«Нет, не поздно»,
— твердо сказала Вайлет.
«Общеобразовательные экзамены состоятся не раньше завтрашнего утра. К тому времени мы должны выработать свой план». «План!»
— повторила Солнышко.
«План будет непростой», — сказал Дункан. «Надо подготовить Вайлет к тесту мистера Реморы, а Клауса — к тесту миссис Басс».
«И надо изготовить скобки»,
— дополнила Сидора.
«Но при этом Бодлерам еще предстоят пробежки».
«И бессонная ночь», — добавил Клаус.
Бойлеры посмотрели друг на друга, а потом на лужайку. Солнце стояло еще высоко, но дети знали, что скоро оно зайдет за дома надгробия и наступит черед для оспа. Времени у них оставалось немного. Валет подвязала волосы лентой, чтобы не лезли в глаза, Клаус протер очки и снова надел их на нос. Солнышко поскрипело зубами, желая убедиться, что они достаточно остры для любой предстоящей работы. А двое тройняшек достали из кармана записные книжки. Злодейский план учителя Чингиза стал виден сквозь призму опыта Бодлеров и Квигмайеров, и теперь им предстояло употребить свой опыт на то, чтобы выработать собственный план. Глава 10. Трое Бодлеров и двое Квигмайеров сидели в сиротской лачуге, которая еще никогда не выглядела менее непривлекательной. Все пятеро надели изобретенные Вайлет шумные башмаки, поэтому отстаивающих территорию крабов было не видать. Соль высушила капающую светло-коричневую плесень, превратив ее в твердую бежевую корку. Вид у корки был не слишком приятный, но, по крайней мере, детям не приходилось то и дело увертываться от плюхающей жидкости. Поскольку с появлением учителя Чингиза им пришлось сосредоточить свою энергию на борьбе с его коварством, пятеро сирот так ничего и не предприняли по поводу зеленых стен с розовыми сердечками. Но в остальном у сиротской лачуги с появлением дней Бодлеров несколько поубавилось слоновьего и прибавилось мышиного. Для того, чтобы превратиться в уютное жилье, ей было еще далеко, но как место для разрабатывания в критическую минуту плана она вполне годилась. А для Бодлеров критическая минута, несомненно, настала. Если они проведут еще одну изнурительную ночь, бегая по кругу, они не справятся с общеобразовательными экзаменами и секретарской работой, тогда учитель Чингиз увезет их из Пруфорской подготовительной школы неизвестно куда. И при мысли об этом они буквально ощущали, как костлявые пальцы Чингиза выдавливают из них жизнь. Квигмайеры так волновались за своих друзей, что тоже ощущали себя как в тисках, хотя им прямая опасность не угрожала. Так они во всяком случае думали.
«Не могу понять, как мы не сумели разгадать план Чингиза раньше?» —
мрачно проговорила Исидора, перелистывая записную книжку.
«Мы с Дунканом провели такое тщательное расследование и все-таки не сообразили, в чем дело».
«Не расстраивайся», — ободрил ее Клаус. «Мы с сестрами столько раз имели с ним дело, и всегда разгадать его умысел было очень трудно». «Мы пытались выяснить биографию графа Олафа», — добавил Дункан. «В Пруфорской библиотеке накопилось большое количество старых газет. Нам пришло в голову, что если мы узнаем про какие-то прежние его деяния, мы разгадаем и нынешний план».
«Неплохая идея», — задумчиво протянул Клаус. «Я о таком и не подумал».
«Мы исходили из того, что Олаф совершал злодейство и до встречи с вами», — продолжал Дункан. «Поэтому и взялись за старые газеты. Подходящих статей нашлось не так много, ведь он, как вы знаете, каждый раз действует под новым именем. И все же мы нашли одного человека, похожего по описанию на Олафа, в Бангкокской газете. Его арестовали за то, что он задушил епископа. Но он тут же бежал из тюрьмы».
«Очень похоже на него», — подтвердил Клаус.
«И еще в Веронской Daily News», — продолжал Дункан. «Какой-то тип сбросил со скалы богатую вдову. На щиколотке у него был вытатуирован глаз. Ему, однако, удалось ускользнуть из рук полиции. Потом мы нашли газету вашего родного города. Там говорилось...»
«Мне не хотелось бы тебя прерывать»,
— вмешалась Исидора.
«Но, по-моему, пора перестать думать о прошлом и начать думать о настоящем. Перерыв на ланч подходит к концу. Нам до зарезу нужен план действий».
«Ты не заснула?» — спросил Клаус старшую сестру, которая давно молчала.
«Нет, что ты?»
— ответила Вайлет.
«Просто я сосредоточенно размышляю. Кажется, я могу изобрести кое-что для изготовления скобок, но не могу сообразить, как одновременно сооружать приспособление и готовиться к экзаменам. С тех пор, как начались оспа, я не записала как следует ни одного рассказа мистера Реморы, так что не имею возможности их вспомнить».
«Ну, об этом не беспокойся». Дункан поднял вверх свою темно-зеленую записную книжку. «Я записывал все его истории. Тут у меня сплошь скучные подробности».
«А я записывала длину, ширину и высоту всех предметов, которые приносила миссис Басс».
Асидора показала свою записную книжку.
«Ты можешь учить по моей книжке, Клаус, а ты, Вайлет, по Дункановой».
«Спасибо», — сказал Клаус, — «но вы кое-что забываете. Мы вечером должны делать пробежки. Мы не сможем читать ваши записи».
«Таркур»,
— подтвердила Солнышко, что означало: «Ты, конечно, прав. Оспа всегда продолжается до рассвета, а экзамены начнутся прямо с утра».
Вот бы нам помог кто-нибудь из великих изобретателей,
— сказала Вайлет.
— Интересно, как поступил бы Никола Тесла?
— Или кто-то из великих журналистов, — подхватил Дункан. — Как бы вела себя Дороти Паркер в этой ситуации? — Интересно, чем бы помог нам древний вавилонянин Хаммурапи, — продолжил Клаус. — Он был одним из величайших исследователей.
— Или великий поэт Лорд Байрон,
— сказала Асидора.
— Акула!
Солнышко с задумчивым видом постучало зубами об зубы.
«Кто знает, как все эти люди или рыбы поступили бы на нашем месте?»
— подытожила Вайлет. Дункан прищелкнул пальцами, но не потому, что подзывал официанта, и не потому, что вспомнил любимый мотив, а потому, что в голову ему пришла мысль. «На нашем месте!» — сказал он. «Вот оно!» «Что оно?» — осведомился Клаус. «Чем тебе понравилось наше место?» «Нет-нет», — ответил Дункан, — «не об этом речь. Когда Вайлет сказала «на нашем месте», у меня возникла идея. Я знаю, ты имела в виду в нашем положении, но что, если действительно кто-то другой займет ваше место? Что, если мы выдадим себя за вас? Тогда мы стали бы делать пробежки, а вы готовиться к общеобразовательным экзаменам». «Выдадите себя за нас?» — удивился Клаус. «Вы двое копия друг дружки, но вы совсем не похожи ни на кого из нас». «Ну и что?» — не сдавался Дункан. «Ночью будет темно. Когда мы следили за вами из-за арки, то видели только две бегущие темные фигуры и одну ползущую».
«Это верно»,
— подтвердила Сидора.
«Если я возьму у тебя, Вайлет, ленту, а Дункан возьмет у Клауса очки, то, спорим, учитель Чингис издали не различит, кто это».
«Мы даже обменяемся обычными башмаками, так что звук шагов по траве будет такой же», — добавил Дункан.
«А как быть с солнышком?»
— спросила Вайлет.
«Двое никак не могут выдать себя за троих».
Лица у Кигмайра вытянулись. «Если бы только Куигли был здесь», — сказал Дункан. «Я точно знаю, он бы с радостью переоделся малышкой, чтобы помочь нам».
«А что, если взять небольшой куль с мукой?»
— предложила Исидора.
«Солнышко ведь не выше куля муки. Не обижайся, солнышко».
«Да надо!»
— солнышко пожало плечами.
«Мы украдем муку в столовой»,
— сказала Исидора.
«И будем таскать куль за собой, когда будем бегать по кругу. Издалека он, возможно, сойдет за солнышко и не вызовет подозрений».
«Все-таки выдать себя за нас — чрезвычайно опасный план»,
— с сомнением произнесла Вайлет.
«Если он провалится, то не только мы попадем в беду, но и вы тоже. Кто знает, что тогда с вами сделает учитель Чингис?»
Именно этот, как позднее выяснилось, вопрос будет неотступно преследовать Бодлеров в течение долгого времени. Но Квигмайры почти не обратили на ее слова внимания. «Об этом не беспокойся», — заявил Дункан. «Главное, чтобы вы не попали ему в руки. План, может, и рискованный, но только это мы и смогли придумать, занять ваше место».
«И придумывать что-то другое времени у нас не остается»,
— добавила Исидора.
«Надо спешить, если мы хотим стянуть в столовой куль муки и не опоздать в класс».
«Нам еще понадобится веревка или что-то вроде, чтобы тащить за собой куль, как будто это ползет солнышко», — добавил Дункан.
«Мне тоже надо кое-что раздобыть»,
— сказала Вайлет,
— «чтобы сделать приспособление для выделки скобок».
«Недоб»,
— заключила солнышко, что означало нечто вроде «тогда пошли». Дети вышли из сиротской лачуги, предварительно сняв шумные башмаки и надев обычные, и двинулись через лужайку к столовой. Они шли и нервничали. Прежде всего потому, что не полагается тайно прокрадываться в столовую и похищать разные предметы, и еще потому, что их план в самом деле был очень рискованный. Нервничать — неприятное занятие. И я не пожелал бы никаким маленьким детям нервничать больше, чем нервничали Бодлеры и Квигмайеры, когда шли в столовую. Однако, должен сказать, нервничали они недостаточно. И это относится не к тому, что им предстояло прокрасться в столовую, что делать запрещалось, и не к тому, что им предстояло стащить разные разности, тем более, что их не поймали. Нет, им следовало нервничать гораздо больше из-за своего плана и из-за того, что случится ночью, когда сядет солнце, на бурой лужайке станет темно и засветится фосфорисцирующий круг. Сейчас, когда каждый был на своем месте, им следовало здорово нервничать из-за того, что случится, когда они поменяются местами. Глава 11. Если вы когда-нибудь наряжались на Хэллоуин или были на маскараде, вы знаете, что, надев маскарадный костюм, испытываешь какое-то особое волнение, смесь возбуждения и предчувствия опасности. Однажды я попал на один из знаменитых балов, которые устраивала герцогиня Виннипегская. И то был один из самых опасных и волнующих вечеров в моей жизни. В костюме Тореадора я незаметно проскользнул во дворец и замешался в толпу гостей. между тем, как за мной гнались дворцовые стражники, переодетые скорпионами. В тот момент, когда я вошел в бальный зал, я почувствовал, что Лимони Сникет перестал существовать. На мне была одежда, какой я никогда прежде не носил. Алая шелковая треуголка, шитый золотом жилет и плотно прилегающая черная маска. Мне казалось, что это уже не я, а кто-то другой. И от того, что я ощутил себя другим, я осмелился подойти к женщине, которой мне запрещено было приближаться. Она стояла на веранде из полированного серого мрамора одна. Веранда — это такое модное слово вместо слова «балкон», одетая в костюм стрекозы, сверкающей зеленой маске с огромными серебристыми крыльями. Пока мои преследователи сновали между гостями, стараясь опознать меня, я незаметно вышел на веранду и сообщил ей то, что безуспешно пытался передать ей последние 15 долгих одиноких лет. «Беатрис!» — скричал я в тот миг, когда скорпионы узнали меня. «Граф Олаф, это...» «Не буду продолжать. Вспоминая тот вечер и последующие мрачные, беспросветные годы, я плачу. Да и вам наверняка хочется поскорее узнать, что происходило дальше с бодлеровскими сиротами и тройняшками-квигмайерами вечером после обеда». «Все-таки здорово интересно», — проговорил Дункан, надевая очки Клауса. «Я знаю, причину она серьезная, но все равно захватывает». Асидора, завязывавшая на голове ленту Вайлет, продекламировала.
«Быть может, все это не очень уместно, но ведь маскарад — это так интересно! Стихи не безупречны, но в наших обстоятельствах сойдет. Ну и как мы вам?»
Бодлеровские сироты отступили на шаг и внимательно оглядели квигмайеров. Только что закончился обед. Все пятеро стояли перед входом в сиротскую лачугу и поспешно приводили свой план в действие. Они ухитрились проникнуть в столовую и утащить из кухни куль муки размером с солнышко, воспользовавшись моментом, когда кухонные работники в металлических масках стояли к ним спиной. Вайлет также стянула вилку, несколько чайных ложек протертого шпината и небольшую картофельную. Все это ей требовалось для очередного изобретения. Оставалось всего несколько минут до того, как бодлерам, вернее квигмайерам под видом бодлеров, надлежало явиться на лужайку. Дункан и Асидора отдали свои записные книжки бодлерам, чтобы те могли готовиться к общеобразовательным экзаменам, и надели их обычные башмаки, чтобы шаги звучали, как у них. И теперь, когда оставались считанные секунды, бодлеры осмотрели замаскированных квигмайеров и тут же осознали, насколько опасен их план. Айсидора и Дункан были просто очень не похожи на Вайлет и Клауса. Глаза у Дункана не такого цвета, как у Клауса, волосы у Айсидоры не такого цвета, как у Вайлет, хотя и завязаны так же. Будучи тройняшками, квигмайеры были одинакового роста. Но Вайлет, так как старшая, была выше Клауса. Сооружать же маленькие ходули для Асидоры, чтобы увеличить рост, не оставалось времени. Но не эти мелкие физические детали делали маскарад таким неубедительным. Все дело в том, что бодлеры и квигмайеры были совершенно разными людьми. И лента, очки и башмаки не могли превратить их друг в друга. Ровно как женщина в костюме стрекозы не могла взлететь и тем избежать поджидающей ее гибели. «Я знаю, мы не очень на вас похожи», — проговорил Дункан после того, как бодлеры продолжали стоять, не произнося ни слова. «Но помните, на лужайке будет совсем темно. Свет исходит только от круга. Мы постараемся опускать голову пониже, чтобы лица нас не выдали. Мы не скажем ни слова учителю Чингизу, чтобы не выдали голоса. На нас ваши ленты, очки и башмаки. Они тоже не выдадут».
«Не обязательно осуществлять этот план»,
— тихо сказала Вайлет.
«Мы ценим вашу помощь, но не обязательно одурачивать Чингиза. Мы могли бы просто взять и убежать прямо сейчас. Мы стали такими хорошими бегунами, что успеем опередить учителя Чингиза».
«Можно позвонить мистеру По откуда-нибудь из автомата», — добавил Клаус.
«Зубл!»
— дополнила солнышко, желая сказать, «или поступим в другую школу под другими именами».
«Все ваши предположения никуда не годятся»,
— сказала Асидора.
«Насколько мы знаем из ваших рассказов, от мистера По помощи мало. А граф Олаф находит вас везде, куда бы вы ни поехали. Так что другая школа не спасение».
«Да, наш план — единственная возможность», — заключил Дункан. «Если вы сдадите экзамены, не возбудив подозрений у Чингиза, вы спасены. И тогда мы займемся разоблачением мнимого учителя гимнастики».
«Наверное, вы правы»,
— согласилась Вайлет.
«Просто мне не нравится, что вы ради нас подвергнете свою жизнь большой опасности». «Для чего же существуют друзья?»
— задала вопрос Асидора.
«Мы не собираемся сидеть на дурацком концерте, пока вы там бегаете, обрекая себя на гибель. Вы трое оказались первыми, кто в пруфракской школе не дразнил нас за то, что мы сироты. Ни у нас, ни у вас нет родителей, так что мы должны держаться вместе.
«Давайте мы хотя бы проводим вас до лужайки», — предложил Клаус. «А потом последим из-за арки, чтобы убедиться, удалось ли вам обмануть Чингиза». Дункан покачал головой. «У вас нет времени на подглядывание. Вам надо делать скобки из металлических проволочек и готовиться к двум общеобразовательным экзаменам». Спохватилась вдруг Айседора.
«А как мы вытащим за собой куль с мукой? Нужна веревка или что-то вроде?»
«Можно поддавать его ногой», — предложил Дункан. «Нет-нет», — запротестовал Клаус. «Если учитель Чингис увидит, как вы пинаете маленькую сестру, он заподозрит неладное».
«Знаю».
Вайлет протянула руку и пробежала пальцами по груди Дункана, по его толстому вязаному свитеру, и, наконец, нащупала то, что искала — торчащую нитку. Вайлет потянула за нее, вытаскивая из свитера, пока у нее в руках не оказалась длинная нитка пряжи. Тогда Вайлет оторвала ее и обвязала одним концом куль с мукой. Другой конец она вручила Дункану.
«Это должно сработать. Прости, что испортила тебе свитер».
«Ничего, ты наверняка сумеешь изобрести вязальную машину, когда мы все будем вне опасности», — отозвался Дункан. «Ну что ж, Айседора, нам пора. Учитель Чингис будет ждать. Счастливо позаниматься». Бурлеры смотрели на своих друзей во все глаза. Им вспомнился день, когда, помахивая рукой своим родителям, они отправились на пляж. Тогда они, конечно, не знали, что находятся в их обществе в последний раз. Но впоследствии каждый из детей еще и еще возвращался мыслями к тому дню и жалел, что не сказал им на прощание какие-нибудь другие слова, кроме небрежного «пока». Вайлет, Клаус и Солнышко глядели на двух тройняшек и надеялись, что здесь этого не случится, и люди, к которым они привязались, не исчезнут навсегда из их жизни. А что, если случится?
«Если мы больше не увидим...»
Вайлет замолкла, проглотила ком в горле и начала снова.
«Если что-то пойдет не так...»
Дункан взял Вайлет за обе руки и посмотрел ей прямо в лицо. Вайлет увидела за стеклами очков Клауса серьезный взгляд широко раскрытых глаз Дункана. «Все пойдет как надо», — сказал он твердо, хотя, конечно, в эту минуту он ошибался. «Ничего не сорвется. Увидимся утром, Бодлеры». Айседора с серьезным видом кивнула и последовала за братом и кулем муки. Бодлеровские сироты наблюдали, как они удаляются в сторону лужайки до тех пор, пока они не превратились в два пятнышка плюс еще одно рядом. «А знаете, — сказал Клаус, — издали в неясном свете, они очень похожи на нас».
«Абакс!
— подтвердило Солнышко.
«Хочу надеяться на это»,
— пробормотала Вайлет.
«Очень хочу надеяться. А теперь перестаем думать про них и приступаем к нашей части разработанного плана. Надеваем шумные башмаки и идем в лачугу».
«Не представляю, каким образом ты собираешься изготовить скобки», — сказал Клаус. «Из вилки, нескольких чайных ложек пюре шпината и небольшой картофельной. Это больше похоже на ингредиенты для гарнира, а не на инструмент для выделывания скобок. Надеюсь, твои изобретательские способности не притупились от недосыпания».
«Думаю, что нет»,
— ответила Вайлет.
«Поразительно, какая появляется энергия, когда в голове рождается план. И потом, мне необходимы не только утащенные предметы, но еще и краб из сиротской лачуги и шумные башмаки. Так, надеваем башмаки, а дальше следуйте моим инструкциям».
Как ни были озадачены младшие бойлеры, они привыкли полностью доверять старшей сестре, когда дело касалось изобретений. Не так давно она изобрела крюк, отмычку, сигнал бедствия, а сейчас во что бы то ни стало, здесь имеется в виду с помощью вилки, нескольких чайных ложек пюре из шпината, небольшой картофельны, живого краба и шумных башмаков, она собиралась изобрести прибор для выделывания скобок. Трое бойлеров в своих шумных башмаках, следуя указаниям Вайлет, вошли в лачугу. Как всегда, по полу шныряли маленькие крабы, пользуясь отсутствием хозяев и пугающего их шума. В большинстве случаев бойлеры, войдя, сразу начинали дико топать, и крабы ныряли под кипы сена и другие укромные места. Но на этот раз Вайлет распорядилась, чтобы брат и сестра ступали осторожно, в строго определенном порядке, так, чтобы загнать самого сердитого краба самыми большими клешнями в угол лачуги. Остальные крабы разбежались кто куда, но этот оказался в ловушке, и, как не боялся шумных башмаков, деваться ему было некуда.
«Отлично сделано»,
— одобрила Вайлет.
«Не выпускай его из угла, солнышко, пока я чищу картофелину».
«А зачем она нужна?» — поинтересовался Клаус.
«Как мы знаем»,
— начала объяснять Вайлет, между тем, как солнышко топало ножкой около краба то с одной, то с другой стороны, чтобы он не удрал.
«К
Крабам нравится запускать клешни в пальцы ног. Я специально утащила картофелину, которая имеет форму большого пальца. Видите, она изогнута в виде овала, а вот тут бугорчик, похожий на ноготь.
Ты права, сказал Клаус. Сходство поразительное. Но какое это имеет отношение к скобкам?
Ну как же. Металлические стерженьки, которые нам дал Нира, слишком длинные. Их надо нарезать на кусочки размером со скобку. Пока солнышко удерживает краба в углу, я машу перед ним картофелиной. И он, или может быть она, по правде говоря, я не знаю, как отличить краба-мальчика от краба-девочки.
Этот мальчик, сказал Клаус, поверь мне.
Ну вот, он решит, что это большой палец,
продолжая Валик,
и щелкнет клешнями. А я в этот момент отдерну картофелину и подставлю проволоку. Если я это буду делать аккуратно, краб постепенно прекрасно нарежет всю проволоку.
А потом, спросил Клаус.
Всему свое время.
Твердо сказала Валя.
«Окей, солнышко, продолжай стучать ногами. Картофелина у меня наготове, первый стержень тоже».
«А мне что делать?» — осведомился Клаус.
«Ты, естественно, начинаешь готовиться к общеобразовательным экзаменам. Мне за одну ночь не прочесть все записи Дункана и Айсидоры. Пока мы с солнышком делаем скобки, ты изучаешь записи Дункана и Айсидоры, запоминаешь измерения в классе миссис Басс и прочитываешь мне вслух все истории мистера Реморы».
«Будет сделано», — ответил Клаус. Он, как вы понимаете, нарочно употребил военное выражение, чтобы показать, что понял распоряжение Валет и будет действовать соответственно. И в течение последующих 2 часов именно этим он и занимался. Пока солнышко топало ногами и удерживало краба в углу, пока Валет использовала картофелину вместо пальца ноги, а клешни большого краба как кусачки, Клаус использовал записные книжки Квигмайеров для подготовки к общеобразовательным экзаменам, и все шло как по маслу. Солнышко топало так оглушительно, что краб боялся двинуться с места. Вайлет так ловко орудовала картофелиной и металлическими стерженьками, что скоро почти все они были раскромсаны на мелкие отрезки нужного размера. А Клаус, хотя ему и пришлось щуриться, поскольку в его очках бегал Дункан, читал измерительные записи Айсидоры так внимательно, что скоро запомнил длину, ширину и высоту почти всего на свете. «Вайлет, спроси меня размеры темно-синего шарфа», — попросил Клаус, прикрывая записную книжку, чтобы не подглядывать. Вайлет отдернула картофелину как раз вовремя, и краб отхватил еще кусочек металлической проволоки.
«Каковы размеры темно-синего шарфа?»
— спросила она. 2 дециметра длиной, — начал перечислять Клаус, — 9 сантиметров шириной и 4 миллиметра толщиной. Нудно, но точно. Солнышко, спроси меня размеры куска дезодорирующего мыла. Краб нашел, что сейчас самый удобный момент, чтобы улизнуть, но солнышко оказалось проворнее.
«Мыло?»
— вопрошающе произнесла она, топая при этом ногой, обутой в шумный башмак. 8 на 8 на 8 сантиметров», — быстро ответил Клаус. «Легкий вопрос. Вы обе здорово справляетесь. Думаю, краб умается не меньше нашего».
«С него хватит»,
— отозвалась Валет.
«Выпусти его, солнышко. Нам вполне достаточно отрезков. Я рада, что с этой частью процесса изготовления скобок покончено. Все-таки неприятно так мучить краба».
Что дальше, поинтересовался Клаус, когда краб удрал, чтобы поскорее забыть о самых страшных минутах своей жизни.
«Дальше читай мне истории мистера Реморы»,
— сказала Вальд.
«А мы с солнышком будем сгибать металлические кусочки и придавать им нужную форму».
«Сабло»,
— проговорила солнышко, что значило примерно «а как мы будем это делать?»
«Смотри»,
— сказала Вальд, и солнышко уставилось во все глаза. Клаус закрыл черную записную книжку Айсидоры и начал листать темно-зеленую, принадлежащую Дункану. А Вайлет тем временем взяла пюре из шпината и смешала его с пылью и сеном, пока не образовалась клейкая масса. Потом она нацепила этот комок на острие вилки и прилепила к одной из кип сена, так что рукоятка вилки торчала наружу. Затем Вайлет стала дуть на эту шпинатно-пыльно-сенную смесь, пока она не затвердела.
«Мне всегда пруфрагское пюре из шпината казалось ужасно липким»,
— объяснила Валет.
«Вот я и решила употребить его вместо клея. Ну а теперь у нас есть отличное приспособление, чтобы превратить эти маленькие отрезки в скобки. Смотри, если я положу полоску поперек рукоятки вилки, то с обеих сторон будет торчать по маленькому отрезку. Эти кончики и вонзятся в бумагу, когда полоски станут скобкой. Если я сниму шумный башмак...»
Что Валя ты сделала?
«И постучу металлической пластинкой по концам металлических полосок, они согнутся по бокам рукоятки и превратятся в скобки. Видишь?»
«Гиба!»
— воскликнула солнышко. Она хотела сказать
Ты гений, но чем я могу помочь?
А ты не снимай шумных башмаков и отгоняй от нас крабов. Клаус, начинай читать истории.
Будет сделано!
Отозвалось солнышко. Будет сделано, ответил и Клаус, и они опять ответили так в шутку. Они имели в виду, что поняли все сказанное Валет и будут действовать соответственно. И все трое бойлеров действовали соответственно всю оставшуюся ночь. Валет стучала по металлическим полоскам, Клаус читал вслух записи в книжке Дункана, а солнышко топало шумными башмаками. И вскоре на полу лежала кучка сделанных вручную скобок, в голове у бойлеров скопились рассказы мистера Реморы со всеми подробностями, и ни один краб не посмел им досаждать. И хотя опасность, грозившая со стороны учителя Чингиза, никуда не делась, вечер начал казаться им довольно уютным. Он напомнил им о тех вечерах, которые они проводили в одной из гостиных их просторного дома с родителями, когда те были еще живы. Вайлет бывало возилась с каким-нибудь изобретением, Клаус бывало читал, делился прочитанным с окружающими, солнышко бывало чем-нибудь гремело. Конечно, Вайлет тогда не трудилась как безумная над изобретением, которое должно было спасти им жизнь. Клаус не читал тогда столь скучных историй, а солнышко не отпугивало громким топотом крабов. И тем не менее, по мере того, как проходила ночь, бойлеры все больше чувствовали себя в сиротской лачуге, как дома. А когда небо осветилось первыми лучами солнца, бойлеры начали испытывать особое волнение при мысли, что их план, кажется, все-таки сработает, и они в конце концов почувствуют себя в безопасности и счастливыми, как те памятные вечера. Глава 12. Делать предположение – вещь опасная, и как всякая опасная вещь, которую вы делаете, например, изготавливаете бомбу или бисквитный торт с клубникой, может навлечь на вас крупные неприятности, стоит только совершить малейшую ошибку. Делать предположение означает попросту испытывать уверенность в чем-то, хотя у вас мало или вовсе нет никаких доказательств вашей правоты, и вы очень быстро убеждаетесь в том, что это приведет к крупным неприятностям. Например, однажды утром вы просыпаетесь и делаете предположение, что ваша кровать стоит на своем обычном месте, хотя у вас, по сути, нет доказательств этого. Но стоит только вылезти из постели, как вы обнаруживаете, что кровать, скажем, плывет в открытом море, и вас неминуемо ждет крупная неприятность. И все это из-за неправильного предположения. Так что сами видите, лучше строить поменьше предположений, в особенности по утрам. Однако в утро общеобразовательных экзаменов бойлеровские сироты находились в таком усталом состоянии, и не только из-за бессонной ночи, проведенной в подготовке к экзаменам и выделывании скобок, но еще и из-за предыдущих 9 бессонных ночей, проведенных в пробежках, что от усталости высказали кучу предположений, и все до единого неправильные.
«Ну, вот и последняя скобка».
Валет потянулась и расправила усталые мышцы.
«Теперь с уверенностью можно предположить, что солнышко не потеряет работу».
А ты теперь знаешь все истории мистера Реморы со всеми подробностями, а я — все измерения для миссис Басс. Клаус протер усталые глаза. Так что, думаю, с уверенностью можно предположить, что нас не исключат.
Нилька.
Солнышко зевнуло, раскрыв усталый ротик. Скорее всего, она хотела сказать, и ни одного, ни другого из хранящих квигмайеров не видно. Значит, с уверенностью можно предположить, что их часть плана удалась. Верно, подтвердил Клаус. Я предполагаю, что если они попались, мы бы об этом уже услышали.
«Я тоже так предполагаю»,
— согласилась Валет.
«Я тоже так предполагаю»,
— послышался противный, издевательский голос, и дети с испугом увидели стоящего у них за спиной завуча Нира, который держал в руках толстую стопку бумаг. Помимо высказанных вслух предположений, они к тому же про себя предполагали, что они в лачуге одни. Но, обернувшись, к своему удивлению увидели не только завуча Нира, но и мистера Ремуру и миссис Басс, которые стояли у входа в сиротскую лачугу. «Надеюсь, вы занимались весь вечер», — сказал Нира. — Я велел вашим учителям устроить сверхтрудные экзамены и подготовил для пробивания сверхтолстые листы бумаги. — Итак, начнем. Мистер Ремора и миссис Басс будут по очереди задавать вам вопросы, пока один из вас не даст неправильный ответ. И тогда вы оба будете отчислены. — Солнышко, ты сядешь сзади и будешь пробивать бумагу по 5 листов сразу. И если твои скобки, сделанные вручную, не справятся с работой, ты будешь уволена. — Так, все. Такой музыкальный талант, как я, не может весь день тратить на экзамены. Я и так уже потерял массу времени, вместо того, чтобы репетировать. Начинайте. Нира швырнул ворох бумаг на кипу сена и сверху степлер, ну то есть машинку для прокалывания бумаг. Солнышко со всей доступной ей скоростью подползла и начала вставлять в скобки степлер. Клаус поднялся, не выпуская из рук записные книжки Кригмайера. Вайлет обула шумные башмаки, а мистер Ремура прожевал кусок банана и задал первый вопрос.
«В моей истории про осла сколько миль пробежал осел?»
«Шесть!»
— быстро ответила Вайлет.
«Шесть!»
— передразнил Нира.
«Ведь это неверно, так, мистер Ремура?»
«Нет, ответ верный!» Мистер Ремура снова откусил кусок банана.
«Какой ширины?» —
спросила миссис Басклауса.
«Была книга в желтой обложке».
19 сантиметров, — мгновенно ответил Клаус.
19 сантиметров,
— передразнил Нира. «Это неправильно, не так ли, миссис Бас?»
«Нет»,
— возразила миссис Бас.
«Правильно».
«Так, попробуйте еще раз, мистер Ремура», — скомандовал Нира. «В моем рассказе про гриб», — просил мистер Ремура у Вайлет. «Как звали повара?»
«Моррис»,
— ответила Вайлет.
«Моррис», — передразнил Нира.
«Правильно», — сказал мистер Ремура.
«Какой ширины была грудка у куры номер 7?»
— спросила миссис Бас.
14 сантиметров 5 миллиметров,
— ответил Клаус.
14 сантиметров 5 миллиметров,
— передразнил Нира.
«Правильно»,
— отозвалась миссис Бас.
«Вы, оказывается, оба отличные ученики, хотя и спите на последних уроках».
«Прекратите заниматься болтовней», — вмешался Нира, — «и скорее провалите их. Мне еще не приходилось исключать учащихся, и мне не терпится это сделать».
«В моей истории про самосвал», — продолжал мистер Ремура, в то время как солнышко начало пробивать стопку толстой бумаги, делая из нее брошюры. «Какого цвета были камни, которые он вез?»
«Серые и бурые».
«Серые и бурые».
«Правильно».
«Какой глубины была керамическая кастрюлька моей мамы?»
6 сантиметров. 6 сантиметров.
«Правильно».
«В моей истории про горностая какой был его любимый цвет?» Общеобразовательные экзамены продолжались до бесконечности, и если бы я стал перечислять все нудные и бессмысленные вопросы, задаваемые мистером Ремора и миссис Басс, вы бы заснули прямо сейчас, использовав эту книгу как подушку, а не как занимательную и поучительную повесть, способную принести пользу юным умам. В самом деле, экзамены оказались такими скучными, что бодлеровские дети в обычных обстоятельствах и сами, наверное, подремали бы во время тестов. Но сейчас они не смели и думать об этом. Один неправильный ответ или непробитый лист бумаги, и Нира исключает их всех из Прухорской подготовительной школы и отдает прямо в лапы подкарауливающему их учителю Чингису. Поэтому все трое трудились изо всех сил. Вайлет старалась вспомнить все детали, которые перечислял Клаус. Клаус старался вспомнить все измерения, которые выучил сам. Солнышко прокалывало листы как безумное, что в данном случае означает «быстро и аккуратно». Наконец мистер Ремора остановился на середине 8-го банана и повернул голову к завучу Нира. «Нира», — сказал он, — «нет смысла продолжать экзамены. Вайлет отличная ученица и, видимо, очень старательно занималась». Миссис Бас кивнула головой в знак согласия.
«За все годы преподавания я ни разу не встречала более способного в отношении метрической системы мальчика, чем Клаус. Да и солнышко, как будто отличная секретарша. Поглядите на брошюры. Они изумительны».
«Пилзал!»
— выкрикнула солнышко.
«Сестра хочет сказать большое спасибо»,
— перевела Вайлет, хотя на самом деле солнышко хотело сказать: «У меня уже рука отваливается».
«Означает ли это, что мы остаемся в Пруфранской подготовительной?»
«Да, Нира, пусть остаются», — проговорил мистер Ремора. «Почему бы не исключить лучше Кармелиту Спац? Она вообще ничего не учит, и, кроме того, препротивная особа».
«О, да»,
— поддержала его миссис Басс.
«Давайте устроим ей сверхтрудные экзамены».
«Я не могу исключить Кармелиту Спац», — нетерпеливо произнес Нира. «Она личный посыльный учителя Чингиза». «Кого?» — переспросил мистер Ремора.
«Вы знаете»,
— объяснила миссис Басс.
«Учитель Чингиз, новый учитель гимнастики».
«Ах, да», — вспомнил мистер Ремора. «Я про него слыхал, но ни разу не видел». «Он лучший в мире учитель гимнастики», — завуч Нира в восторге затряс косичками. «Впрочем, вы не обязаны верить мне на слово.
Смотрите сами. Вот он идет сюда.
Нира вытянул вперед свою волосатую руку, и бодлеры в проеме двери с ужасом увидели, что завуч говорит правду. Насвистывая какую-то неприятную мелодию, учитель Чингис направлялся прямо к сиротской лачуге. И бодлеровские сироты сразу поняли, каким неправильным было одно из их предположений. Не то предположение, что солнышко не потеряет работу, хотя в конце концов оно оказалось неправильным. И не то предположение, что Валет и Клаус не будут исключены. Хотя и оно оказалось неверным. Нет, это предположение касалось квигмайеров и того, что их часть задуманного плана прошла успешно. По мере того, как учитель Чингис приближался, дети все яснее видели, что в одной костлявой руке он держит ленту Вайлет, а в другой – очки Клауса. И с каждым шагом из-под его дорогих кроссовок вылетает белое облачко, как догадались бодлеры, мука из украденного куля. Но пуще ленты, пуще очков и облачка в муки их напугало выражение глаз Чингиза. Когда он подошел к сиротской лачуге, глаза его горели таким торжествующим блеском, словно он наконец победил в игре, которую вел долгое-долгое время. И бодлеровские сироты поняли, что их предположение насчет тройняшек квигмайеров было очень, очень неверно.
Глава 13.
«Где они?»
— закричала Вайрет, когда учитель Чингис вошел в лачугу.
«Что вы с ними сделали?»
Как правило, люди начинают разговор, скажем, со слов «Здравствуйте, как поживаете?» Но старшая из бодлеров была слишком расстроена, чтобы соблюдать правила вежливости. Глаза у Чингиза блестели с небывалой яркостью, но голос звучал спокойно и любезно.
«Вот они!» — он поднял вверх ленту и очки. «Я подумал, что вы будете из-за них беспокоиться, и первым делом поспешил принести их с самого утра.
Мы не этих их имели в виду. Клаус взял очки и ленту из костлявых пальцев Чингиза. Мы имели в виду тех их.
Что-то я не разберусь в ваших их.
Учитель Чингиз пожал плечами, обращая свои слова к взрослым.
Вчера вечером сироты совершали пробежки согласно моей программе, но утром они со всех ног бросились сдавать экзамены, и в спешке Валет уронила ленту, а Клаус очки. Но маленькая девчонка...
«Вы прекрасно знаете, что все происходило не так»,
— перебила его Валет.
«Где тройняшки Квигмайеры? Что вы сделали с нашими друзьями?»
«Что вы сделали с нашими друзьями?»
— пропищал завуч Нира.
«Перестаньте болтать чепуху, сироты! Боюсь, что это не чепуха!»
Чингис покачал своим тюрбаном.
«Как я уже начал говорить, пока девица не прервала меня, малышка не убежала со старшими. Она осталась сидеть точно куль с мукой. Поэтому я подошел к ней и дал пинка, чтобы заставить двигаться». «Превосходно!» — одобрил Нира. «Чудесная история! И дальше что?» «Но сперва мне показалось, будто я пробил в малышке большую дыру».
Глаза Чингиза заблестели.
«Что было кстати, бегуна на дрено и положить конец своим мучениям было бы большое благо».
Нира захлопал в ладоши.
«Я понимаю, что вы имеете в виду, Чингиз», — сказал он. «К тому же она и секретарь дреной».
«Но ведь она отлично справилась с прокалыванием бумаг», — запротестовал мистер Римура.
«Заткнитесь, и пусть Чингиз закончит рассказ», — оборвал его Нира.
«Но когда я пригляделся», — продолжал Чингиз, — «то увидел, что прошиб дыру не в ребенке, а в мешке с мукой. Меня надули».
«Ужасно!» — воскликнул Нира.
«Тогда я бросился вдогонку за Вайлет и Клаусом», — продолжал Чингиз. «И тут обнаружил, что это вовсе не Вайлет и Клаус, а двое других сирот, близнецы».
«Они не близнецы!»
— закричала Вайлет.
«Они тройняшки!»
«Они тройняшки!»
— передразил Нира. «Не говори глупостей. Тройняшки — это когда рождаются сразу четверо, а квигмайеров только двое».
«И эти двое притворились бодлерами, чтобы дать им дополнительное время на подготовку к экзаменам».
«Дополнительное время на подготовку?» — Нира в восторге заухмылялся. «Это же обман!»
«Нет, не обман!»
— возразила миссис Басс.
«Пропустить уроки гимнастики и вместо этого учить уроки — обман!»
«Нет. Это просто умение правильно организовать время», — запротестовал мистер Римора. «Спорт — хорошее дело, но он не должен мешать школьным занятиям».
«Послушайте, завуч тут я», — рявкнул Нира. «И я говорю, бодлеры — обманщики, и поэтому, ура, я имею право их исключить. А вы просто учителя,
так что будете со мной спорить, и я вас уволю».
Мистер Эмора посмотрел на миссис Басс, и они оба пожали плечами.
«Вы босс, Нира».
Мистер Эмора достал еще один банан.
«Раз говорите «исключить», значит «исключить».
«Да, говорю», — заявил Нира. «Солнышко тоже уволено».
«Рэндо!»
— крикнуло солнышко, что значило примерно «а я никогда и не хотела работать секретаршей».
«Исключайте, нам все равно»,
— сказала Вайлет.
«Нас волнует, что случилось с нашими друзьями».
«Ну надо же было наказать Квигмайеров за участие в обмане», — ответил учитель Чингис. «Вот я и отвел их в столовую и оставил под присмотром двух тамошних работников. Квигмайеры весь день будут сбивать яйца».
«Очень разумно», — одобрил Нира. «Только из всего?» — с недоверием спросил Клаус. «Сбивать яйца?»
«Вы слышали, что я сказал?»
Чингис приблизил вплотную лицо к бодлерам, так что они видели лишь блестящие глаза и кривую ухмылку.
«Квигмайеры будут сбивать, 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 пока с ног не собьются».
«Вы лжете!»
— объявила Вайлет.
«Нанесено оскорбление учителю!»
Нира покачал своими косичками.
«Теперь вы исключены вдвойне!»
«Что это значит?» — раздался голос у входа.
«Исключены вдвойне!»
Голос прервался долгим кашлем, и бодлеры, не оборачиваясь, поняли, что это мистер По. Он с растерянным и озадаченным видом стоял перед сиротской лачугой и держал большой бумажный кулек.
«Что это вы все здесь делаете?»
— с изумлением осведомился мистер По.
«По-моему, тут абсолютно неподходящее место для разговоров. Какая-то старая лачуга».
«А вы что тут делаете?» — спросил Нира. «Посторонним не разрешается находиться на территории Пруффордской подготовительной школы».
«Моя фамилия По», — ответил мистер По, пожимая руку Нира. «А вы должны быть Нира. Мы с вами договаривались по телефону. Я получил вашу телеграмму насчет 29 кульков карамелей и 10 пар сережек с драгоценными камнями. Мои сотрудники, управление денежными штрафами, решили, что мне лучше доставить все это самому. И вот я здесь. Но о каком исключении идет речь?
Эти ваши сироты, которых вы мне навязали...»
Этот неприятный глагол Нира употребил вместо «поручили».
«Оказались чудовищными обманщиками, и я вынужден их отчислить».
«Обманщиками?» Мистер По нахмурился и строго посмотрел на бодлеров.
«Валит, Клаус и солнышко, вы меня разочаровали. Вы обещали быть примерными учениками».
«В сущности, школу посещали только Валит и Клаус», — вставил Нира. «Солнышко работало помощником администратора, но она в этой роли тоже никуда не годилась».
Мистер По вытаращил глаза от удивления и раскашлялся в белый платок.
«Помощник администратора?» — повторил он.
«Да ведь она совсем младенец. Она должна проводить время в дошкольной группе, а не в обстановке офиса».
«Сейчас это уже не имеет значения», — отрезал Нира. «Все они исключены. Давайте сюда карамели».
Клаус взглянул на записные книжки Квигмайеров, которые все еще сжимал в руках. «Похоже, книжки — единственное, что остается нам на память от Квигмайеров», — со страхом подумал он.
«Нашли время говорить про карамели!» — воскликнул Клаус. «Граф Олаф сделал что-то ужасное с нашими друзьями».
«Граф Олаф?» — мистер По протянул Нира бумажный кулек. «Не говорите мне, что он и здесь вас нашел».
«Нет, разумеется, нет», — ответил Нира. «Моя усовершенствованная компьютерная система, естественно, не пропустила бы его сюда. Но дети вообразили, будто учитель Чингис, стоящий перед вами, на самом деле переодетый Олаф. Нелепая идея».
«Граф Олаф», — протянул Чингис. «Да, я слыхал про него. Он считается лучшим в мире актером, а я лучший в мире учитель гимнастики. Значит, мы не можем быть одним и тем же лицом».
Мистер По оглядел учителя Чингиза с головы до ног, после чего пожал ему руку. «Приятно познакомиться», — сказал он и повернулся к бодлерам.
«Дети, вы меня удивляете. Даже без усовершенствованного компьютера можно сказать, что этот человек не граф Олаф. У того только одна бровь, а этот человек носит тюрбан. У Олафа на щиколотке имеется татуировка в виде глаза, а на этом человеке дорогие кроссовки. Кстати, очень красивые».
«Благодарю вас», — отозвался учитель Чингис.
«К сожалению, из-за этих детей все они перепачканы мукой. Но я думаю, мука отмоется».
«Если он снимет тюрбан и кроссовки»,
— нетерпеливо проговорила Вайлет,
— «вы сами увидите, что он Олаф».
«Это мы уже проходили», — перебил Нира. «Он не может снять кроссовки, потому что он бегал, и ноги у него вспотели».
«А тюрбан я не могу снять по религиозным причинам», — ставил Чингис.
«Нет у вас никаких религиозных причин», — с отвращением произнес Клаус. А солнышко что-то выкрикнуло в знак согласия. «Вы его носите для маскировки. Пожалуйста, мистер По, заставьте его снять тюрбан».
«Успокойся, Клаус», — сурово дернул его мистер По. «Тебе надо учиться проявлять терпимость по отношению к другим культурам. Извините, учитель Чингис, обычно эти дети не проявляют религиозной нетерпимости».
«Ничего, ничего», — отозвался Чингис. «Я привык к религиозному преследованию».
«Вместе с тем», — продолжал мистер По после короткого приступа кашля, — «я бы попросил вас снять кроссовки, хотя бы для того, чтобы успокоить детей. Думаю, все мы немного потерпим дурной запах ради торжества справедливости».
«Дурно пахнущие ноги»,
— проговорила миссис Басс, сморщив нос.
«Фу, как вульгарно».
«Боюсь, я не могу снять кроссовки», — объявил учитель Чингис, делая шаг к двери. «Они мне нужны».
«Нужны?» — просил Нира. «Зачем?» Учитель Чингис одарил трех бодлеров долгим взглядом, а потом улыбнулся своей ужасной улыбкой, обнажающей зубы.
«Чтобы бегать в них!»
— ответил он и выбежал. Сироты на момент совершенно оторопели, и не только потому, что он бросился бежать так неожиданно, но и потому, что так легко сдался. После того, как он столько времени приводил в действие свой замысловатый план, изображал учителя гимнастики, заставлял бодлеров делать пробежки, довел дело до исключения их из интерната, он вдруг умчался по лужайке, даже не взглянув на детей, за которыми охотился с редким упорством. Бодлеры вышли из сиротской лачуги, и в этот миг учитель Чингис обернулся с издевательской усмешкой.
«Не воображайте, что я отказался от вас, сироты!» — крикнул он. «Но пока у меня есть парочка пленников, и тоже с недурным наследством!»
Он помчался дальше, но при этом ткнул вперед своим костлявым пальцем. Бодлеры ахнули. Около дальнего конца здания пруфарской школы стоял длинный черный автомобиль. Из выхлопной трубы валил черный дым. Но дети ахнули не из-за того, что он загрязнял окружающую среду. К машине шагали двое работников столовой. Они сняли, наконец, металлические маски, и трое бодлеров узнали женщин с белыми лицами из компании графа Олафа. Но дети ахнули и не из-за них, хотя такой поворот событий не мог ни удивить и не огорчить их. Они ахнули из-за того, что увидели, кого каждая женщина тащила к машине. Каждая тащила за руку по одному из тройняшек Квигмайеров, а те отчаянно пытались вырваться.
«Запихните их на заднее сиденье!» — крикнул Чингис. «Сейчас я сяду за руль! Скорее!»
«Что такое хочет сделать с этими детьми учитель Чингис?» — удивился мистер По.
Бодлеры даже не подумали объяснять мистеру По происходящее. После целого курса пробежек ОСПА мышцы ног у Вайлет, Клауса и Солнышка отзывались мгновенно, стоило только захотеть бежать. А бодлеровским сиротам еще никогда не хотелось этого так сильно, как сейчас.
«За ними!»
— крикнула Вайлет, и трое бросились к машине. Вайлет бежала, и волосы у нее развивались за спиной. Клаус бежал, не успев даже оставить записные книжки Квигмайеров. А Солнышко ползла со всей скоростью, на которую были способны ее ноги и руки. Мистер По испуганно кашлянул и бросился вслед за детьми. А Нира, мистер Ремора и миссис Басс пустились вдогонку за мистером По. Если бы вы спрятались за арку и наблюдали происходящее, то увидели бы странную картину. Впереди по лужайке мчался учитель Чингис. За ним бодлеровские сироты, а дальше пыхтели и задыхались разнообразные взрослые. Но если бы вы продолжали наблюдать, вы бы стали свидетелями волнующего развития событий, что в данном случае означает, бодлеры постепенно нагоняли Чингиза. Конечно, ноги у него были гораздо длиннее, чем у детей, но последние 10 ночей он провел стоя на месте и дуя в свисток. Дети же провели ночи в бесконечных пробежках по светящемуся кругу, и поэтому тренированность их не очень длинных ног, а что касается солнышка, то и рук, возместила преимущество олафовских ног в длине. Мне очень не хочется прерывать рассказ в столь волнующий момент, полный тревожного ожидания, но я чувствую себя обязанным вмешаться и сделать еще одно последнее предупреждение, прежде чем завершу этот печальный рассказ. Возможно, вы думаете, что дети нагнали своего врага, что настал поворотный момент в жизни бодлеровских сирот, и бессовестного негодяя наконец схватили, а дети наконец обрели доброго опекуна, и, возможно, их остальная жизнь пойдет теперь относительно счастливо, и они проведут ее, занимаясь, скажем, типографским делом, которое обсуждали с Квигмайерами. Если вам хочется, можете думать, что именно так развивается история. Но дело в том, что последнее событие в этой главе жизни бодлеровских сирот на самом-то деле невероятно устрашающе злополучны.
И если вы предпочитаете полностью их игнорировать, следует закрыть книгу прямо на этом месте и вообразить приятный конец для этой ужасной повести. Я торжественно поклялся описать историю жизни Бойлера в точности, как она есть. Но вы, насколько я знаю, не давали такой клятвы. И вам незачем тратить нервы, знакомясь со страшной концовкой. Сейчас ваш последний шанс избавить себя от горестного знания о дальнейшем ходе событий. Вайлет первая нагнала учителя Чингиза и, подпрыгнув, ухватилась за тюрбан. Тюрбан, как вам, вероятно, известно, состоит из целого куска материи, который очень туго и весьма затейливым образом обертывает голову. Но Чингиз хитрил. Он не знал, как скручивать настоящие тюрбаны, ведь он носил тюрбан для маскировки, а не по религиозным причинам. Он просто обмотал материю вокруг головы, как обертывают ее полотенцем после душа. Поэтому, когда Вайлет дернула за конец тюрбана, он тут же размотался. Она-то надеялась, ухватившись за тюрбан, остановить Чингиза, но вместо этого осталась длинным куском материи в руке. Учитель Чингиз продолжал бежать, и его единственная бровь лоснилась от пота.
«Глядите!»
— воскликнул мистер По, который бежал позади Бодлеров, но достаточно близко и все разглядел.
«У Чингиза только одна бровь, как у графа Олафа!»
Вторым номером Чингиза догнала солнышко, и поскольку она ползла на четвереньках, в этой позиции ей представилась удобнейшая возможность атаковать его кроссовки. Всеми своими четырьмя острыми зубами она перекусила шнурки сперва на одном башмаке, потом на другом. На лужайке остались лежать откушенные кусочки шнурков. Солнышко надеялось, что Чингиз споткнется, но он просто выскочил из кроссовок и помчался дальше. Подобно многим противным людям, утечий Чингиз не носил носков, поэтому на левой щиколотке обнажился вытатуированный глаз, блестевший от пота.
«Смотрите!»
— воскликнул мистер По. Он все еще находился достаточно далеко и не мог ничем помочь, но достаточно близко, чтобы все видеть. «У Чингиза татуировка, как у графа Олафа. По-моему, он и есть граф Олаф».
«Конечно, это он!»
— выкрикнула Вайлет, размахивая на бегу размотанным тюрбаном.
«Черт!»
— крикнула солнышко, размахивая кусочком шнурка. Она имела в виду что-то вроде «Мы же пытались вам это сказать». Клаус, однако, ничего не крикнул. Всю свою энергию он вкладывал в бег, но бежал он вовсе не за человеком, которого мы наконец-то можем назвать его настоящим именем, не за графом Олафом. Клаус бежал к машине. Там женщины с белыми лицами как раз запихивали на заднее сиденье квигмайеров, и Клаус понимал, что сейчас предоставляется единственный случай спасти их.
«Клаус! Клаус!»
— закричала Сидора.
«Спаси нас!»
Клаус выронил записные книжки и схватил подругу за руку. «Держись крепче!» — крикнул Клаус и стал вытаскивать Айседору из машины. Не говоря ни слова, одна из женщин с белым лицом нагнулась и укусила Клауса за руку, отчего он поневоле выпустил тройняшку. Женщина перегнулась через колени Айседоры и потянула на себя дверцу. «Нет!» — закричал Клаус и схватился за ручку дверцы снаружи. Они с Олафовской помощницей тянули дверцу каждый на себя, отчего дверца оставалась на месте. «Клаус!» — закричал из-за Айседоры Дункан. «Послушай, если что-то пойдет не так...»
«Не пойдет!»
— Клаус изо всех сил продолжал тянуть на себя дверцу машины.
«Я вас сию минуту освобожу!»
«Если что-то пойдет не так...» — начал опять Дункан. «Я хочу, чтобы вы кое-что знали. Когда мы расследовали историю графа Олафа, мы выяснили ужасную вещь».
«Поговорим об этом потом!» — прервал Клаус, продолжая бороться с дверцей.
«Посмотри в записные книжки!»
— закричала Сидора.
«Страница...»
Одна из женщин с белым лицом закрыла ладонью рот Сидоре.
«Держись за меня!» — в отчаянии завопил Клаус. «Не отпускай мою руку!»
«Посмотри в книжке!» «ГПП!» — крикнул Дункан, но рука второй женщины зажала рот и ему, прежде чем он успел выговорить еще хоть одно слово.
«Как?»
— спросил Клаус. Дункан энергично затряс головой и на секунду освободился от чужой руки.
«ГПП!»
— успел выкрикнуть он, и это было все, что услышал Клаус. Граф Олаф, бежавший без кроссовок медленнее, как раз достиг автомобиля и с оглушительным ревом оторвал Клауса от дверцы. Захлопывая ее, Олаф пнул Клауса ногой в живот, и тот грохнулся рядом с записными книжками, которые он выронил раньше. Негодяй встал над Клаусом, посмотрел на него сверху с мерзкой усмешкой, затем нагнулся, подобрал записные книжки и сунул их под мышку.
«Нет!»
— закричал Клаус, но граф Олаф лишь улыбнулся в ответ, уселся на переднее сиденье, и машина тронулась с места, как раз когда Вайлет и Солнышко подбежали к брату. Клаус поднялся на ноги, держась за живот, и попробовал последовать за сестрами, которые погнались за длинной черной машиной. Но Олаф
ехал с бешеной скоростью, и о том, чтобы догнать его, не могло быть и речи. Пробежав несколько метров, бодлеры остановились. Тройняшки-квигмайеры перелезли через женщин с белыми лицами и замолотили кулаками в заднее стекло. Вайолет, Клаус и Солнышко не слышали, что кричат квигмайеры. Они только видели их испуганные, отчаянные лица. Затем руки олафовских помощниц оттащили их от стекла. Лица квигмайеров потеряли четкость, расплылись, машина скрылась из виду, и больше бодлеры уже ничего не видели.
«Мы должны ехать за ними!»
У Вайолет по щекам текли слезы. Она вернулась к Нира и мистеру По, которые как раз добежали до края лужайки и с трудом переводили дух.
«Мы должны ехать за ними!»
«Мы вызовем полицию!» — сквозь одышку проговорил мистер По, вытирая вспотевший лоб платком. «К тому же здесь есть усовершенствованная компьютерная система. Его поймают. Где ближайший телефон, Нира?»
«По моему телефону вы звонить не будете, По!» — отрезал Нира. «Вы сюда прислали троих мерзких обманщиков, а теперь еще, по вашей милости, я лишился великолепного учителя гимнастики. Мало того, что он уехал сам, он еще увез с собой двух моих учеников. Бодлеры втройне исключены».
«Послушайте, Нира», — сделал попытку урезонить его мистер По. «Будьте же благоразумны». Бодлеры опустились на бурую лужайку и от усталости и чувства безысходности заплакали. Они не прислушивались к спорам между завучем Нира и мистером По. Сквозь призму своего жизненного опыта они знали, что к тому времени, как взрослые придут наконец к единому решению, граф Олаф будет уже очень далеко. На этот раз Олаф не только удрал сам, но еще и прихватил их друзей. И бодлеры плакали от того, что не слишком надеялись увидеть когда-нибудь квигмайеров. Они ошибались. Но откуда им было знать, что они ошибаются, и воображая, что может сделать граф Олаф с их дорогими друзьями, они плакали еще горше. Вайолет плакала, вспоминая, как добры были квигмайеры к ней и ее младшим, когда они только прибыли в этот гадкий интернат. Клаус плакал, думая о том, как квигмайеры рисковали своей жизнью, чтобы вырвать друзей из олафовских когтей. А Солнышко плакало из-за той информации, которую квигмайеры получили в результате расследования, но не успели сообщить ей и ее старшим родственникам. Бодлеровские сироты все плакали и плакали, прижавшись друг к другу, а взрослые продолжали пререкаться. Наконец, с прискорбием должен сообщить, что граф Олаф в это время насильно нарядил квигмайеров щенками и усадил в аэроплан, и там никто ничего не заметил. Бодлеры выплакали все слезы и сели прямо. Они молча сидели, устало глядя вверх на гладкие, серые каменные здания, похожие на надгробия, и на арку с огромной черной надписью «Прухворская подготовительная школа» и девизом «Помни о смерти». Они смотрели на границу лужайки, где Олаф подобрал записные книжки. И они подолгу глядели друг на друга. Бодлеры вспомнили, как вероятно и вы, что в периоды крайнего напряжения в самых изнуренных уголках человеческого тела вдруг обнаруживается скрытая энергия. И сейчас Вайолет, Клаус и Солнышко вдруг ощутили прилив такой энергии.
«Что тебе крикнул Дункан?»
— спросила Вайолет.
«Что он кричал из машины про записные книжки?»
«ГПП!» — ответил Клаус. «Но я не знаю, что это значит».
«Съезжу!»
— заметила Солнышко, желая сказать, нужно это выяснить. Старшие посмотрели на сестру и кивнули. Солнышко была права. Нужно было разгадать загадку ГПП и то ужасное, что открыли квигмайеры. Может быть, тогда им удастся разыскать и спасти тройняшек. Быть может, тогда удастся отдать под суд графа Олафа. И, быть может, тогда разъяснится по какой-то единственной и роковой причине, жизнь их стала такой несчастливой. Утренний ветерок облетал здание Прупфорской подготовительной школы, шуршал бурой травой и ударялся о каменную арку с девизом «Моменто море» — «Помни о смерти». И, глядя на девиз, бодлеровские сироты поклялись, что до того, как умрут, они разрешат страшную головоломную тайну, омрачающую их жизнь. Моему любезному издателю. Простите, пожалуйста, за столь причудливо разрисованную почтовую бумагу. Я пишу, находясь на 667-й темной аллее, и во всей округе нет другой бумаги. Мое расследование жизни бодлеровских сирот в этом сколь богатом, столь злополучном доме наконец завершено. Молюсь только, чтобы рукопись дошла до вас. Во вторник, не ближайший, а следующий, приобретите билет первого класса в одну сторону на предпоследний поезд.
Но в поезд не садитесь, а подождите, пока он не отойдет, и тогда слезьте с платформы на рельсы и заберите полный отчет о моем расследовании под названием «Ложный лифт», а также один из галстуков Джерома, небольшую фотографию Веблин-Холла, бутылку газированной воды с экстрактом петрушки и куртку лифтера. Быть может, эти вещи помогут мистеру Хелквисту иллюстрировать должным образом очередную страшную главу жизни Бодлера. Помните, вы моя последняя надежда на то, что история бодлеровских сирот будет наконец рассказана широкой публике. Лемони Сникет.